Итак, Европа, Радио Свобода. Тема недели. Наша традиционная еженедельная беседа на актуальную европейскую тему. Сегодня мы будем делить территории. Свои, чужие, всякие, разнообразные. В связи с тем, что эта тема в последнее время действительно часто мелькает в новостях, в сообщениях с разных концов Европы, вдруг возникают какие-то территориальные трения или напоминания о них. В августе таких напоминаний было по меньшей мере два. Это, во-первых, годовщина так называемой пятидневной войны российско-грузинской из-за Южной Осетии в 2008 году. А во-вторых, это неожиданно вновь вспыхнувший многовековой спор между Великобританией и Испанией из-за скалы на выходе из Средиземного моря в Атлантический океан, скалы, довольно известной под названием Гибралтар. Вот, оттолкнувшись от этих двух событий, мы и поговорим о том, почему, собственно, не утихают территориальные споры в Европе, почему они так или иначе время от времени непременно возникают в качестве тем обсуждений, дискуссий, политических заявлений и общественных страстей. Что за этим стоит и вечная ли эта тема, или все-таки как-то можно такие территориальные споры и претензии между странами, народами, порождающие разного рода неприятные взаимные чувства, комплексы и обиды, а можно ли их преодолеть? Обо всем этом мы беседуем с коллегами по проекту «Европа» Александрой Вагнер. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
Александром Бобраковым. Здравствуйте.
Добрый день.
И на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Итак, тему беседы я уже обозначил. Ну, что касается гибралтарской темы, то она меня, честно говоря, откровенно повеселила. Потому что, ну, не могу сказать, что я очень долго живу на этом свете, но достаточно долго для того, чтобы уже, наверное, раза 3-4 за последних 2-3 десятилетия вот как-то в потоке новостей встретить, натолкнуться на очередные какие-то трения, дискуссии, споры между Испанией и Британией по поводу Гибралтара. В этом году эта тема интересна тем, что договору Утрехтскому миру, который перевел Гибралтар во владение британской короны и отобрал у короны испанской, ровно 300 лет. Это случилось в 1713 году. Ну и вот 300 лет, а спор все тянется. На этот раз поводом для него послужило сооружение такого искусственного рифа в прилегающих к Гибралтару водах, сооружение гибралтарской, то есть британской стороной, поскольку Гибралтар носит статус заморской территории Великобритании, на что испанские власти очень обиделись, сказали, что это сооружение мешает рыболовству в этих водах, и со своей стороны ужесточили правила досмотра на границе, отделяющей Гибралтар от территории Испании. Все это моментально вознеслось на высокий политический уровень, на уровень премьер-министров, Министерства иностранных дел. Ситуация довольно курьезная. Вот, может быть, вы, Кирилл, как человек в Британии живущий и Британию хорошо знающий, несколько подробнее разъясните, откуда корни, где там зарыта собака?
С точки зрения современной политики, конечно, это курьез, и нет ничего более странного, чем в современной Европе, да и в современном мире на самом деле предъявлять друг другу территориальные претензии, потому что вы же сами понимаете, сейчас в эпоху austerity measures, да, в эпоху экономии строжайшей, лишние территории – это же обуза, это не приращение, это же все иллюзия, что чем больше становится территории и население, тем богаче живет государство.
Это логика феодальной эпохи, насколько я понимаю.
Скорее логика нового времени, потому что феодальная эпоха приращения королевства за счет каких-то других территорий не было приращением, строго говоря, территориями. Это было приращение другими субъектами, скажем так, феодального права. То есть вот конкретному королю, конкретной короне теперь подчиняется еще такое-то графство Н, да? С его титулом и прочее. Это же, ну, не в чистом виде приращение территории. Это приращение как бы титула плюс населения, живущего на территории. Каким-то образом так. А такой взгляд на территорию и на население, как на источник экономической эксплуатации, если угодно, да, это чисто буржуазный подход. Но это подход эпохи, когда капитализм развивался. Это эпоха, когда он развивался экстенсивно, когда он был полон сил, энергии, витальности и так далее. Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию. И возвращаясь к Гибралтару, я думаю, что здесь просто имело место банальное совершенно непонимание или, может быть, не то что некомпетентность, а люди, которые принимали решение о строительстве этой искусственной дамбы, они просто даже и не думали о том, что такие последствия возможны. Мы не знаем, что стоит за очень резкой реакцией испанского правительства. Чаще всего за такими реакциями, как мы прекрасно знаем, вспомним этот шум вокруг якобы намерений Ельцина отдать Курильские острова Японии в конце 90-х годов.
Да, это, кстати, знаем... тоже вечный шум, он же все время не прекращается. И при Ельцине, и после Ельцина.
Заметьте, он возникает каждый раз, когда это кому-то нужно внутри российской политической элиты. Это не имеет никакого отношения к так называемой реальности. Что касается самого этого курьеза с исторической точки зрения и с, если угодно, историко-культурной, вот это действительно интересно. Сама ситуация нынешняя вокруг Гибралтара действительно выеденного яйца не стоит. А вот заметьте, как тенденция, это интересно это обсуждать. Действительно, это Утрехтский мир 1713 год, который завершился победой коалиции, куда входила Англия, тогда уже, собственно говоря, не Англия, а Британия, заметим, это было после акта о союзе с Шотландией 1707 года. Так вот, естественно, в те времена Гибралтар был абсолютно необходим.
Британия, да, это ворота в Средиземное море, конечно.
Это ворота в Средиземное море, за этим, ну, казалось бы, экзотическим поступком, да, потому что все-таки уже много веков до этого, по крайней мере, два, у Британии не было никаких владений на континенте практически, да, и вдруг вот такая история. Это был конкретный вопрос, который действительно был актуален для Британии в течение XVIII века и начале XIX века, вспомним наполеоновские войны. Но затем он довольно быстро потерял в XX веке свою актуальность, и сейчас это такой же анахронизм предыдущей эпохи, как и многие другие вот такие экзотические, скажем так, решения территориальные, которые еще кое-где сохранились в Европе.
Княжество Лихтенштейн сразу вспоминается. Да, или Монако.
Да, с языка сняли. Но если мы посмотрим на то, что происходило в период, когда шла война за испанское наследство, да, то есть это самое начало, первые там, 13 лет 18 века, мы увидим, что параллельно с Гибралтаром, который играл, конечно, очень важную роль, там произошло еще одно событие, которое я упомянул. Это объединение Англии и Шотландии. И это многими, особенно сейчас Шотландия рассматривается как аннексия и так далее, но если мы посмотрим, что действительно за этим было и во что это действительно вылилось для Шотландии, может быть, мы даже потом продолжим этот разговор, то мы увидим, что это как раз был тот вариант территориального, ну, скажем так, увеличения монархии или изменения государства, изменения его внутреннего содержания, да, потому что вместо английского королевства теперь стало британское, которое... было, ну, невероятно важным не только в XVIII веке, остается и до сегодняшнего дня. Так что территории территориям рознь.
Я хотел добавить к тому, что сказал Кирилл. Так с учетом, что я вот была как раз в районе Гибралтара, я могу понять раздражение испанцев, которые едут по своей дороге, на которой все дорожные знаки на испанском языке, и тут вдруг появляются дорожные знаки на английском. Но еще вот интересно, что ведь рядом с Гибралтаром находится такой крупный испанский город Алькесирес, откуда ходят паромы в сторону Сеуты, а Сеута – это заморская территория Испании. В принципе, точно такой же, по сути дела, кусочек.
Маленький Гибралтар, но на территории Марокко и уже испанский.
Да, и на самом деле вокруг него тоже ведутся время от времени споры, но там другая проблема, там проблема скорее с мигрантами, поскольку они время от времени штурмуют границу, и действительно там, можно сказать, что в Сеуте вообще военное положение, поскольку там военных, наверное, больше, чем гражданского населения, и это очень сильно чувствуется, когда в этот город приезжаешь. Но в целом, конечно, испанцы, вероятно, по крайней мере, население раздражены тем, что вот здесь появляется часть другой территории, которая совершенно не подчиняется никаким правилам.
Но на секундочку я еще вклинюсь, извините, ради бога, но ведь, с другой стороны, Гибралтар еще, если с точки зрения визовой, не является частью и самой Великобритании.
Да-да-да, это так.
Потому что для того, чтобы въехать на территорию Гибралтара, нужно получить не британскую визу, а другую визу. И британская виза туда не работает. И получить эту визу, в частности, для обладателей, например, российских паспортов, крайне сложно. Не потому, что как бы кто-то замедляет эту выдачу, а потому что, ну, просто гибралтарская, как это сказать, сигуранция не справляется с этим.
Ну да, ну вот и тут из этого всего, и вот из того, что сказала Саша только что, из того, что добавили вы, Кирилл, возникает вообще очень интересный набор как бы черт и проблем, которые на самом деле самом деле характерны для большинства, если посмотреть так шире, большинства этих европейских спорных или каких-то таких территорий, находящихся на точках пересечения давних территориальных споров. Ведь это, с одной стороны, действительно раздражение, да. Раздражение – одна из главных, на самом деле, эмоций, которые, на мой взгляд, характерны для подобного рода областей. Вот, допустим, большое раздражение, на самом деле, зоной раздражения можно назвать почти всю протяженность границ такой страны, как Венгрия. Там с севера большое раздражение в адрес Словакии и взаимное, поскольку там живет венгерское довольно крупное меньшинство, и там есть давние проблемы. С южной стороны это трансильванская проблема, где тоже очень большое существенное венгерское меньшинство проживает на территории Румынии. И то, и другое тоже, как и в случае с Гибралтаром, последствия передела границ, связанного с войной, правда, с войной гораздо более близкой, с войной не 300-летней, а 100-летней давности, с войной Первой мировой, когда от Венгрии, как известно, были отрезаны довольно большие куски территории. И, с другой стороны, это действительно специфический статус вот этих вот районов и областей, которые как бы принадлежат уже одной стране, но вот этими историческими корнями и отчасти этническим самосознанием или какими-то, ну, условно говоря, культурными и даже эмоциональными связями, они прочно связаны с другой, с соседней страной. Таким статусом обладают вот два уезда в Трансильвании, где большинство населения составляют венгры и так называемые секеи, это как бы одна из ветвей венгерского народа. И вот там тоже в этом году, я почему вспомнил об этом, потому что там в этом году тоже было большое напряжение несколько месяцев назад, взаимное сжигание флагов, какие-то демонстрации, конфликт, вышедший на дипломатический уровень, угрозы Румынии выслать венгерского посла, ответные угрозы Венгрии. В общем, может быть, несколько комичная ситуация, но это комичная для нас, смотрящих со стороны. А для людей в этом живущих она, видимо, настолько комичной не является. Так что вот эти территориальные споры, они во многом приглушены, но если не брать ситуацию типа Юго-Осетинской, где все еще очень живо, и война была совсем недавно, но они являются вот такой живой иллюстрацией прорастания истории в современность. И я бы хотел в этой связи задаться вопросом, а, собственно говоря, в чем корень? Вот это эти исторические обиды, почему они так долгоиграющие, почему они так живучи? Ну, смотрите, даже на тех территориях, которые сменили, так сказать, владельца государственного после Первой мировой войны, ну, о Второй мировой не говорим, там более сложная ситуация, там часто сопровождалась депортациями массовыми населения, изменение границ. Вроде бы сейчас права меньшинств, этнических, культурных соблюдаются. В основном, если брать тех же трансильванских или словацких венгров, у них есть право образования на родном языке. Больших проблем на самом деле вроде бы как и нет. А трение есть. Вот в чем здесь проблема? Почему поколения меняются, а какие-то обиды остаются? Как вы считаете?
Ну, мне кажется, что все-таки они не настолько жгучие, эти обиды, как были в первые годы после того, как эти границы поменялись, да, потому что не стоит забывать, например, о том, что та же самая Словакия, что это такое, это вообще сама по себе как бы историческая часть Венгрии, которая почти 1000 лет принадлежала к венгерскому государству.
Словакам только этого не говорите, и слов «Верхняя Венгрия» ни в коем случае не употребляйте, очень обижаются.
Ну, словакам, пожалуй, говорить не буду, да, но как бы из песни слов не выкинешь, совершенно верно, да. Можно, конечно, разные как бы исторические теории подводить, но факт остается фактом, что Будапешт как бы был вплоть до 20 века. Ну, Будапешт иногда как бы и в самой Братиславе была столицей Венгрии, это да. Другой вопрос, но...
Называлась она тогда Пожень, как известно.
Совершенно верно, да. Но, тем не менее, как бы венгерская столица была столицей для Словакии. Понятное дело, что сейчас, конечно, нельзя говорить о том, что словацкие венгры или трансильванские венгры, они там формируют какие-то штурмовые бригады или сепаратистские какие-то движения, которые явным образом ставят целью присоединения как бы к своей метрополии. Поэтому как бы все равно с ходом истории, мне кажется, ну, можно сделать вывод о том, что несколько притупляется вот эта проблематика. Ну, а так, мне кажется, это вполне логично, если как бы для людей по-прежнему их их, скажем так, этническая принадлежность или мнение, скажем так, об этой принадлежности играет какую-то важную роль, то понятное дело, что, ну, это составляет часть их идентичности, а то, что они вот венгры, оказавшиеся там волей какой-то судьбы за границами того государства, которое они по-прежнему считают как государство их предков. И вполне естественно, что если они как бы вот принимают на себя вот эту вот идентичность, то они каким-то образом вступают в конфликт с, скажем так, главенствующей идентичностью в их национальном государстве. Это, в общем, вполне естественно.
А можно ли считать в этой связи, то есть вот да, я совершенно с вами согласен с самим ходом аргументации, но из этого для меня вытекает только одна вещь, что можно говорить сколько угодно о единой Европе, об интеграции и так далее, и черты этой интеграции действительно видны на каждом шагу. В первую очередь они проявляются в том, что границ, по крайней мере, между государствами, входящими в Шенгенскую зону, нет видимых, но границы, тем не менее, проходят, ну, говоря немножко пафосно, как бы в сердцах людей. То есть все равно для значительной части, наверняка для большинства европейцев, национальная идентичность, что бы за ней ни стояло, как бы она ни интерпретировалась, это не такой простой вопрос, как иногда кажется, она все-таки превалирует над тем, ну, на самом деле, над национальным идеалом, который, по большому счету, олицетворяет и пропагандирует Евросоюз. То есть, вот такие вот трения между народами и государствами, такие приграничные, вроде Трансильвании, Южного Тироля, о котором можно упомянуть, и так далее, они как бы свидетельствуют о том, что, ну, с интеграцией все далеко не лучшим образом стоит, или я преувеличиваю?
Ну, а сколько лет, собственно говоря, та же Венгрия или та же Словакия входит в Европейский Союз? Меньше 10 лет. То есть, как бы мы на таком маленьком промежутке времени просто не можем еще сделать вывод о том, провалилась ли эта интеграция, не провалилась ли, как бы до какой стадии она должна доходить и так далее. Потом я, в принципе, если это действительно не доходит до каких-то там вещей, связанных с насилием и, как это модно говорить, экстремизмом, да, то, в принципе, сама по себе там национальная идентичность, она не является каким-то там дестабилизирующим фактором или чем-то, потому что это тоже одна из составных как бы частей той же самой общеевропейской идентичности. Европа как бы она не есть такой плавильный котел, где все как бы сплавляется в нечто единое, как бы именно что это Европа государства, Европа регионов и так далее. То есть как бы все это является в том числе и такая странная идентичность, как вроде там трансильванские венгры и так далее, это все как бы часть вот этой европейской мозаики.
Я еще хочу добавить к тому, что сказал Саша, о том, что на самом деле ведь границы существуют с некоторыми государствами. Например, Великобритания не входит в Шенгенскую зону.
Ну да, я говорил, Саша, о Шенгенской зоне. Да, конечно.
То есть и таких стран в Европе несколько. Вот, например, недавно Исландия подала заявку на вступление в Европейский Союз, но она тоже не является ни частью Европейского Союза, ни входит в Шенгенскую зону, но при этом является как бы частью этого общего как бы, европейского пространства.
Кирилл, что скажете, по вашему мнению, о чем свидетельствуют в плане доминирования идентичностей вот такие трения на границах разных государств?
Ну, вы знаете, вот Европейский Союз как проект можно, ну, условно говоря, поделить на две части. Европейский Союз как утопия или как иллюзия, которая исходит из, уж извините за философский жаргон, из представления о природной доброте человеческой натуры. Это чистый руссоизм, да, это Жан-Жак Руссо с его теорией естественного договора. Вот, мол, дайте возможность человеку быть естественным, проявить его натуру, и все будет хорошо. Вот Европейский Союз как утопия исходит вот из этой, с моей точки зрения, глубоко ошибочного представления о некой изначальной доброте или положительности человеческой натуры. Но Европейский Союз как прагматический проект, это как раз и есть те рамки, в которых, внутри которых люди могут заниматься изобретением собственной идентичности. Ведь мы сейчас говорим об идентичностях, которые фактически изобретены. Более того, современный человек, современный европеец, этим Европа отличается, может быть, это одно из главных принципиальных и счастливых отличий Европы, Европейского Союза от всех остальных регионов мира, это то, что здесь не работает вот эта страшная русская, ну, русская по происхождению, на самом деле она может быть и в любой другой стране, формула «где родился, там и пригодился». То есть, иными словами, идентичность – это не то, что тебе как бы доопытным путем дается, да, самим фактом рождения. Европеец – это тот человек, который может либо сконструировать собственную идентичность, либо может выбрать между существующими идентичностями.
Да? Не все, надо заметить, я тут немножко поспорю, не все европейцы далеко этим пользуются. А принцип вот такой автоматический, вот родился в какую-то одежку тебе, тебе объяснили в очень раннем возрасте, кто ты есть, а так и живешь. Мне кажется, в массе своей большинство людей и в Европе по-прежнему живет именно так, и для них это само собой разумеется.
Согласен, совершенно согласен, но у них есть выбор. Понимаете, вот это очень важно. У них есть выбор. А в большинстве, так сказать, частей нашего мира этого выбора практически не существует. Вот возможность выбрать себе идентичность, причем не только национальную, между прочим, да, заметьте, и гендерную, и какую угодно, это и есть, по сути дела, главная манифестация вот той идеи свободы, которая, конечно, несет на себе происхождение европейское. Что касается как бы вот этих сконструированных национальных идентичностей, я вот сейчас с вами поделюсь любопытным, совершенно вот свежайшим совершенно опытом. Я вот только вернулся из шотландского города Эдинбург, где проводится знаменитый ежегодный фестиваль искусств. И, ну, там действительно масса всяких представлений, стендап-комеди, там, я не знаю, кабаре политические прекрасные совершенно процветают. Можно ходить куда угодно. И я попал на спектакль, который сейчас становится популярным. Это только что написанная пьеса. Она называется «The Union». Союз, но с определенным артиклем, да? Ну, все сразу начинают думать, что The Union – это, ну, как бы, United Kingdom, да? Соединенное Королевство. На самом деле, The Union – это название рок-группы. В рок-группе, значит, следующие участники. Певец, в основном сочинитель песен и клавишник – англичанин. Гитарист – шотландец. Басист – валиец. И ударник – северный ирландец. Они, ну, начинают, как бы, уже группа существует довольно давно. Это такая, естественно, аллегория Великобритании. В какой-то момент они начинают ссориться, потому что у них возникают страшные финансовые проблемы. Это, естественно, аллюзия на финансовый кризис 2008 года. И, ну, начинают действительно страшно ругаться и припоминать друг другу прошлое и так далее. Причем, вроде бы, там никаких прямых исторических аллюзий нет, но все...
Что же говорит ирландец англичанин? Ты зарезал мою бабушку или... Что-нибудь в этом духе?
Нет, ни в коем нет. Вот как раз нет. Это, ну, простые ребята, которые играют рок-музыку, да, поют песни про девушек. И спорят они в основном про инструменты, кто на чем играет. Там все очень тонко. Выбор инструментов, кто как играет. Естественно, акценты, да. Все, каждый из участников говорит со страшным вот акцентом именно своим. И так далее. Но любопытно, что, значит, покинуть группу инициатором как бы всего этого становится шотландец, да. Шотландец – страшный сквернослов, невероятно мрачный, сварливый человек. Но в то же время гитарист, а гитарист в рок-группах – это, как вы знаете, ну, такое невероятно нарциссичное существо, да, которое там выскакивает с гитары, играет соло и прочее, прочее, прочее. И вот они, значит, дико ссорятся, потом они, значит, да, и очень интересно, что шотландец и северный ирландец женаты на сестрах. И они давнишние друзья, что подчеркивает, потому что большинство населения Северной Ирландии протестантского – это потомки шотландских кальвинистов, которые туда переселились в 17 веке. Так что там все очень тонко. Но я не об этом, я о том, что вот они ссорятся, группа распадается, они пытаются там начинать сольную карьеру, играют электронную музыку, а не рок-музыку и прочее, прочее. Конечно, ничего не получается. И дальше происходит следующее. Шотландец, гитарист, приходит, ну, как бы назад, даже не проситься назад, а просто поговорить. И он говорит, да, вот черт возьми, он валицу жалуется. Вы знаете, ты знаешь, говорит он, я не могу никак подписать контракт с нашим звукозаписывающей фирмой. А тот говорит, ну, конечно, у нас же такой лейбл, вот этот звукозаписывающий, там 28 групп записано. Каждая как бы именно группа, понимаешь, говорит он, группа. А отдельные гитаристы никому не нужны. У нас, говорит, есть на лейбле, говорит, только один гитарист, который подписал контракт, но он звучит именно как группа.
Да.
Вот. То есть...
Актуальная политическая сатира.
Это невероятно, но это не сатира, это именно аллегория, потому что это действительно, если ничего этого не знать, это тоже интересно смотреть, да? Вот. Но любопытно, что эти люди, они, ну, не говорят о своих национальностях, конечно, они просто с точки зрения вот сконструированной как бы собственной идентичности, в частности национальной, которая прочитывается через их акцент, через их отношение к жизни, через даже, я не знаю, инструменты, которыми они играют, они с точки зрения этого опыта ругаются, да? Вот это я и называю конструированием идентичности. Не то, что вот я венгр сейчас там, я не знаю, напялю на себя эту самую, как это называется, вот эту шапку уланскую, да?
Да.
Вот, и, значит...
И наемся гуляша.
Да, наемся гуляша и так далее. Нет, идентичность – это очень серьезно, это неряженные казаки. Это совсем другое, и это результат выбора. И вот эта пьеса, она показывает, что действительно люди сознательно, бессознательно, но они все равно делают этот выбор постоянно.
Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня говорим о земле своей и чужой, о территориальных спорах в Европе, о том, почему они возникают, как долго они продолжаются и чем они грозят. Вот в ходе нашей беседы Саша Бобраков заметил, что да, вот в той же Трансильвании, допустим, тоже венгерское меньшинство не создает каких-то вооруженных отрядов, там не ведет некой, к счастью, активной насильственной борьбы за возвращение в лоно, условно говоря, матери родины, если таковой считать в данном случае Венгрию. Так вот, я хотел бы поговорить о разнообразии такого рода конфликтов и о том, почему они в одних случаях протекают мирно, а в других нет. Потому что, если, допустим, взять такое замечательное, очень красивое место, как Южный Тироль, которое поменяло около 90 лет назад тоже, скажем так, владельца государства, перешло от Австрии к Италии, но немецкоговорящее меньшинство там осталось, и оно составляет большинство именно в этом автономном районе. Так вот, там, на самом деле, главная автономистская или даже иредентистская, если уж совсем точно терминологически выражаться, организация, которая требует отсоединения от Италии и возвращения к Австрии, она носит очень воинственное название, она называется «Южно-Тирольские стрелки». Это люди, которые как раз ходят, любят ходить в традиционных костюмах, любят устраивать разного рода такие фестивали, в том числе и со стрельбой, но не переходят ни в коем случае грани. То есть стрельба – это в лучшем случае по мишеням, не по живым мишеням. Но в других случаях, когда мы видим тоже желание определенных территорий сменить, так сказать, суверенитет и принадлежность, как в случае с той же Южной Осетией или Абхазией, или с балканскими конфликтами, там, к сожалению, не обходилось и до сих пор порой не обходится без крови и без стрельбы отнюдь не по тарелочкам. Вот с чем это связано, почему так происходит? С одной стороны, у меня есть гипотеза, что, я не знаю, согласитесь ли вы с ней, что Европейский Союз в тех случаях, когда эти конфликты и споры происходят в рамках ЕС, он все-таки играет роль такого смягчающего модератора. Но, с другой стороны, если мы взглянем, к примеру, на территории, которые к большой Европе, так называемой, конечно же, принадлежат, но от Евросоюза все еще далеки. Например, Крым или, например, проблему русскоязычного меньшинства в странах Балтии. Ведь там то же самое. То же самое меньшинство, в данном случае русские и русскоязычные, ну, которых связывает исторически и культурно многое с Россией. Но, тем не менее, к счастью, обошлось, обходится до сих пор без каких-либо насильственных действий или, и даже без сколько-нибудь таких ярко выраженных иредентистских движений, которые выдвигали бы лозунги вот немедленно назад в Россию присоединиться. Что-то там время от времени всплывает, но в массовом порядке ничего подобного не происходит. Вот чем это объяснить? Ваши версии. Почему в одних случаях возникает воинствующий иредентизм, а в других нет?
Ну, по поводу Крыма, я думаю, что, во-первых, хочу сказать, что Крым – это все-таки мультинациональная территория, и нельзя говорить о том, что там только, чтобы не складывалось представление, что там живут только русские. во-первых, там исконная территория татарского населения, которая возвращается сейчас обратно и начинает как бы в Крыму, оно все больше и больше оно растет. Во-вторых, там во время правления Екатерины II раздавались бесплатно земли очень многим европейским народам, например, чехам и немцам, которые там живут до сих пор, и которых там действительно...
И болгарам, например, знают из истории собственной семьи.
Вот. Единственное, что, конечно, за годы существования Советского Союза эти люди, они больше стали говорить по-русски, и очень многие язык как бы своих предков забыли, и поэтому, конечно, сейчас они, собственно говоря, вспоминают о том, что Крым принадлежал России, поскольку большая часть истории связана именно с Россией, этой территории. Но я думаю, что там не происходят какие-либо существенные конфликты по одной причине, поскольку все-таки на выборах...
Там же была, если я не ошибаюсь, 90-е годы там была по этому поводу напряженность, и потом... Мэр Москвы Лужков был известен тем, что очень любил педалировать крымскую проблему в каких-то своих политических интересах, тем не менее.
Ну, да, она была, но проблема в том, что в начале, когда Украина обрела независимость, во-первых, была очень сильная украинизация, то есть в политику можно было вступить, только зная украинский язык, что позволило тем немногочисленным украинцам, которые жили на территории Крыма, все-таки стать частью политической элиты, то есть стать членами парламента и так далее. Сейчас, конечно, это уже в меньшей степени так, поскольку уже вот недавнее решение было принято о том, что два языка могут существовать в зависимости от того, на каких территориях Украины какое население преобладает, русскоязычное или украиноязычное.
Но, тем не менее, насколько языком... я знаю, официальный-то язык государственный все равно украинский, там это на региональном уровне принималось.
Да-да-да, то есть на региональном уровне, но поскольку в Крыму большинство населения русскоязычного, то там допускаются два языка, и там есть местные каналы, которые вещают на русском языке тоже. Но мне кажется, что там ситуация не обостряется в последнее время, поскольку на выборах всегда у жителей этого региона есть возможность голосовать за кандидата, который выступает за права русскоязычного населения. Вот, в частности, Янукович, он на последних выборах был одним из таких кандидатов, и это одна из причин, почему кандидаты, поддерживаемые вот этими территориями Восточной Украины и Крымом, всегда побеждают, поскольку это более густонаселенные территории Украины по сравнению с Западом. Частями. И поэтому всегда люди, которые вот высказываются в защиту этих, этого русскоязычного населения, то они всегда побеждают на выборах, вот за исключением только вот ситуации с Ющенко.
То есть, по большому счету, как бы интересы, ну, национально-культурные русскоязычного большинства населения Крыма, они в достаточной мере уже в рамках современной Украины как бы представлены для того, чтобы не вызывать массового возмущения как бы ситуации, не вызывать какого-то недовольства.
Я да, мне понял, кажется, да? Что так, да.
Ну, хорошо, а если взять ситуацию довольно крупных русскоязычных меньшинств в странах Балтии. Ну, в первую очередь, в Латвии и Эстонии, в Литве там, насколько я понимаю, другая ситуация. Там вопрос гражданства был решен сразу таким способом самым простым. Гражданство Литвы получили все ее жители, вне зависимости от, так сказать, прошлого и национального происхождения. Но там и меньшинство, не литовские меньшинства, оно по сравнению с Латвией и Эстонией было гораздо меньшим. А вот Латвия и Эстония вот все годы независимости этих стран, уже больше 20 лет после восстановления их независимости, все-таки эта тема всплывает, регулярно педалируется, часто используется Россией, российскими властями в своих каких-то политических целях. Часто Европейский Союз не раз указывал властям и латвийским, и эстонским на то, что далеко не всегда действительно права русскоязычного меньшинства соблюдаются в соответствии с европейскими нормами. Но, тем не менее, насколько я понимаю, все-таки массового такого движения не образовалось, и массового возмущения не было, несмотря даже на сомнительный феномен юридическо-правовой так называемых неграждан, то есть людей, которые постоянно проживают в этих странах, но не обладают их гражданством. Что тут? Как вот можно интерпретировать эту ситуацию?
Ну, мне кажется, что там очень неоднородное русскоязычное население, то есть как бы нельзя говорить о том, что его можно рассматривать как некую единую массу, которая, соответственно, имеет некие единые цели и которая может объединить некое единство устремления, потому что, естественно, там есть как бы какие-то силы, которые настроены, скажем так, пророссийски. Есть, наоборот, довольно большое количество представителей русскоязычного населения, в том числе и представленные как бы официальной политики, то есть заседающие в парламенте соответствующих стран и так далее, которые, ну, скажем так, вполне довольно лояльны как бы к данным национальным государствам, да, и сотрудничают в том числе с, соответственно, латышскими и эстонскими партиями, которые ориентируют, скажем так, на этнических эстонцев. Есть, например, партия центра в той же Эстонии, где представлены и русскоязычные политики, и эстонскоязычные, и, соответственно, как бы выступает как... вроде бы как защитник интересов русскоязычного населения, но в то же время никаких вот каких-то таких вот лозунгов непосредственно в ее программе таких нет. То есть, как мне представляется, какая-то возможность вот создания иридентийского движения и такого жестко-негативистского, да, по образцу судетско-немецких каких-то движений, которые существовали в Чехословакии, она, возможно, была в первые годы после распада Советского Союза, когда там действительно существовали вот эти интерфронты, там Рижский ОМОН, все мы помним, и в том числе и насильственные какие-то действия и столкновения между сторонниками независимости и сторонниками, скажем так, Советского Союза, тогда какая-то такая радикализация, наверное, возможно, была. Но поскольку, во-первых, тогда это движение, оно со стороны самой России не получало какой-то поддержки, а во-вторых, ну, довольно быстро все-таки там были проведены экономические реформы, соответственно, уровень жизни, скажем так, в среднем и, скажем так, коренного населения, да, и русскоязычного населения, он вырос, и, соответственно, как бы просто уже большинство людей, оно ушло вот такие бытовые вопросы, стали для них важнее, чем вопросы, скажем так, политические, какого-то национального самоопределения и так далее. А сейчас уже ту картину, которую мы видим в русскоязычных, в российских, скажем так, официальных или прокремлевских средствах массовой информации, ну, она чисто пропагандистски имеет вид в большинстве случаев. То есть, если на них ориентироваться, можно сделать вывод, что там русскоязычное население подвергается какой-то страшной дискриминации и мечтает там, соответственно, о каком-то покровительстве Москвы и так далее. На самом деле, это, скажем так, далеко от действительности.
Вы уже упомянули об этом, но, возможно, действительно играет ключевую роль в таких случаях часто и сугубо прагматические факторы, потому что, если обратить внимание на некоторые случаи вот таких настроений и иридентистских каких-то территориальных споров, то это зачастую регионы, которые отличаются от остальной территории соответствующих стран по уровню жизни, по уровню благосостояния. Тот же Южный Тироль, это известно, что это самый богатый, конечно, регион Италии, при том, что Северная Италия, Южную не берем, это действительно несколько другой мир. Северная Италия, в общем, достаточно экономически развитый регион Европы. И тем не менее, если брать те же венгерские регионы Румынии и Трансильвании, то они тоже как бы побогаче. То есть, видимо, тут эти настроения еще поддерживаются каким-то образом и осознанием того, что вот у нас-то труба повыше и дым погуще, чем у соседа, поэтому чего нам с ними жить? Давайте отделимся и будем лучше жить со своими соплеменниками. Кирилл, вам как такая логика?
Ну, вы знаете, да, в этом есть, безусловно, смысл. Я просто обращу внимание на два фактора, которые вы вот упоминали все время в обсуждении этого. Первое – это наличие внешней силы. Да? Подобного рода конфликты неизбежны в многонациональных, многоэтнических, так скажем, государствах и регионах и так далее. А раздражение людей по поводу других людей, которые немножко по-другому говорят, одеваются и так далее, или немножко говорят, оно неизбежно. Вот поэтому я и говорил о заблуждении Евросоюза по поводу, ну, в том смысле, что он опирается на естественную положительную природу человека. Человек по природе не добр, а он скорее склонен к ксенофобии. Задача любого государства и объединения государств, которым является Европейский Союз, это сдерживать, балансировать, смягчать и направлять в более, ну, скажем так, не люблю это выражение, но цивилизованное русло, да, все эти эмоции. Но, строго говоря, если ты уж такой националист, ну, лучше собирай фольклор, чем стрелять других. И вот такого рода конфликты приобретают, скажем, острый, горячий характер, прежде всего, как это было с судетскими немцами, прежде всего, когда в этом заинтересована какая-то другая сторона.
Ну да, я, кстати, замечу, так сказать, на полях. Почему-то же тирольская проблема все-таки она очень маргинальна и долгие десятилетия большой остроты не приобретает, потому что Австрия не стремится никоим образом уже давно это поощрять. Ей это не нужно, вступать в какой-то долгоиграющий острый конфликт с соседней страной, гораздо более крупной, с Италией. Поэтому все так на уровне вот таких таких маршей время от времени проводящихся под лозунгом «Прочь от Рима». Но они не столь уж массовые.
Ну да, это, ну, в общем, ничего особенного по сравнению с хулиганствами каких-нибудь футбольных болельщиков. Это же, ну, понимаете, ничего. Но есть еще одно очень важное обстоятельство. Когда мы говорим о Крыме, например, да, или о Южном Тироле, мы говорим о регионе, который населен плотно, довольно населен представителями, ну, скажем так, не титульной нации, хотя это не очень правильно, да, в некоторых случаях, но просто...
Но в Крыму другого... титульная нация — крымские татары, если уж на то пошло.
Титульные нации, так сказать, этого государства вообще, да?
Да.
Вот, поэтому здесь возможно сепаратизм или как бы недовольство, оно связано еще с географическими обстоятельствами, что это компактный регион. Когда мы говорим о Прибалтике, то, ну а как мы здесь, вы же понимаете прекрасно, что нету территориально русской Латвии и латышской Латвии, да, это население перемешано.
Ну, относительно, там есть регионы все-таки, где нелатышское население очень преобладает, это вот юго-восточный угол, там Латгалия и так далее.
Ну, это правда, но по большей части, да, но мы же не можем говорить о русских и латышских кварталах Риги, вот так скажем, да? Поэтому здесь, конечно, ситуация другая. Но, с одной стороны, конечно, российские власти заинтересованы в том, чтобы... до какой-то степени, конечно. Они ведь не заинтересованы в том, чтобы серьезно дестабилизировать ситуацию в соседних государствах. Но постоянно создавать вот этот фактор и поддерживать его в состоянии раздражения, конечно, безусловно, оно заинтересовано в этом. А что касается государств самих, руководства, как бы, и Латвии, и Эстонии, я думаю, что во многом проблема еще в том, что они проводили политику, которая была, ну, скажем так, не то, не сё. Это не была политика, основанная на представлении, что латыш или эстонец – это не этническая, а политическая нация, да? И тогда никакой проблемы нет. Русский ты, еврей, латыш, эстонец или, там, не знаю, кто угодно, да? Ты политически принадлежишь к этому народу. И тогда подобной ситуации бы не возникло. Либо строительство национального государства. Но строительство национального государства в чистом виде в современной Европе, в современном Европейском Союзе невозможно. И это прекрасно понимали и понимают руководители Эстонии и Латвии.
Национального в смысле вот по строго этнонациональному принципу.
Да, да.
Ну, такие государства после Второй мировой активно строились с помощью эшелонов, которыми высылали меньшинства.
Именно из-за этой памяти, конечно, они не рискнули это делать, и из-за перспектив вступления в Европейский Союз. Поэтому вот эта как бы нерешительность, и понятная совершенно, привела вот этим полушагам, которые на самом деле, если отвлечься от российской пропаганды, ну, в общем, какого-то серьезного результата негативного не имеют. В конце концов, ну, всегда можно выучить язык, сдать этот экзамен, он крайне несложный, да, и получить паспорт.
Ну, в общем, да, я лично знаю довольно многих людей, которые уже давно и уехали из этих стран, обладая уже их гражданством, будучи русскоязычными, но в тот момент они его получили абсолютно законно и живут, не жалуются.
В конце концов, знание – сила. Почему бы не выучить язык государства, в котором ты живешь? Даже если тебе не очень нравится, да, вот как бы его, скажем так, национальная политика. Но ты же, если ты чувствуешь себя гражданином, если ты себя идентифицируешь как гражданина именно Латвии или Эстонии, а не как непонятно, случайно, трагически оказавшегося за пределами родины русского, то ты должен выучить этот язык и сдать. Я, может быть, слишком жестко говорю, но мне кажется, что это очевидно. Если ты же, ну, как бы не считаешь себя гражданином этого государства, ну, тогда и другой в разговор. Вот в чем дело. Поэтому мне кажется, что вот эти проблемы во многом сейчас носят надуманный характер, и в основном они тлеют, не сильно, тлеют только из-за, либо из-за того, что какие-то внешние силы хотят в это вмешиваться и преследуют свои какие-то политические цели, либо, ну, просто вот по, так сказать, умолчанию вот такие вещи существуют, иногда даже милые существуют, иногда нелепые, иногда, так сказать, отвратительные, вроде вот ежегодных столкновений вокруг оранжистских маршей, да, вот то, что мы только что видели в Северной Ирландии, потому что там же не только религиозный вопрос, там же и национальный вопрос довольно сильный. Вот это все как раз, ну, комбинация такая, и слава богу, что есть Евросоюз.
Ну, вот мне кажется, вот по поводу оранжистских маршей и вообще Северной Ирландии, это что-то вроде такого, на более серьезном уровне, такого Гибралтара, потому что, я не знаю, может быть, вы меня, Кирилл, поправите, но мне кажется, что в современном обществе уже католицизм или протестантизм – это уже скорее что-то вроде условного маркера, чем только у меньшинства это действительно соответствует глубокому религиозному убеждению. А так это что-то вроде, ну, тупоконечников-остроконечников с бесконечными конфликтами. Просто это имеет настолько глубокие исторические корни, что, ну, продолжается.
Ну, в данном случае, с одной стороны, конечно, религия, церковь, точнее, это способ национальной идентификации, потому что те, которые католики, они считают, что ирландец может быть только католиком, да, как Достоевский считал, что русский человек может быть только православным.
В Польше очень многие до сих пор считают поляк и католик, это просто формула неразрывная.
Да, это как кофе и сигареты или там, и так далее. Да? Вот. А с другой стороны, вы знаете, там есть за этим, и я ее упомянул, довольно тонкая вещь. Понятно, что все, конечно, кто сейчас живет в Северной Ирландии, называют себя ирландцами. Но ведь католики в основном это потомки тех, кто жил до 17 века на этом острове, да, а те, которые протестанты, это те, кто либо волей, либо неволей туда эмигрировали из, в основном из Шотландии.
Понаехали.
Ну, они не понаехали, там тоже была своя история, да, и к ним не относятся как к понаехавшим. И в конце концов, если уж на то пошло, племя, уж если мы по гамбургскому счету говорим об исконности, нет больше, более дурацких разговоров, да, чем о том, что кому принадлежит исконная эта территория. Ну, уж если так-то об этом говорить, то именно ирландское племя скоттов, переселившиеся на север Британского острова, и дало название государству Шотландии.
То есть понаехали все-таки ирландцы в Шотландию.
Все понаехали, на самом деле. Вот как только этот мир поймет, что никаких исконных вообще территорий нету, и Крым не является исконной территорией крымских татар, потому что мы можем договориться до того,
ну,
что...
Ну, на самом деле, да, кто там только не бывал до этого.
Крым – исконная территория, я не знаю, скифов,
да.
Вот, древних греков, там вообще много чего можно...
Генуэзцы могут территориальную претензию немедленно предъявить. Да.
Вот. То есть, понимаете, это все очень интересно изучать и важно изучать с исторической точки зрения. Но если говорить о сегодняшнем дне, есть люди, есть языки, на которых они говорят, и у них есть всегда выбор выучить эти языки, есть их экономическая деятельность, культурная, так сказать, принадлежность, которую они сами определяют, и возможность так или иначе свободно передвигаться и дальше искать счастье. Вот, собственно, об этом Европейский Союз, а больше ни о чем.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня беседуем о территориальных спорах в Европе, их прошлом, настоящем и возможном будущем. И вот по ходу беседы мы абсолютно однозначно подошли к тому, что, конечно, за любым территориальным спором стоит столкновение тех или иных идентичностей. Ну, в частности, еще один вялотекущий спор вокруг Венгрии. Это ее спор с Словакией, в частности, ну, там даже не спор. Формально территориальных претензий Венгрия никому сейчас не предъявляет. Но там был принят закон пару лет назад, согласно которому Венгрия предоставляет право гражданства всем лицам венгерского происхождения, которые того пожелают, подтвердят это происхождение соответствующими документами, знанием языка на каком-то уровне и, соответственно, могут стать гражданами Венгрии, не живя на своей исторической родине. Этим правом на данный момент воспользовалось свыше 400 тысяч человек. И это, конечно, вызывает недовольство соседних стран, где живут эти венгерские меньшинства. Вот наибольшее, пожалуй, наиболее резкой форме недовольства это проявляла Словакия, которая официально уведомила своих граждан венгерского, так сказать, этнически венгерского происхождения о том, что в случае, если они воспользуются этим правом, дарованным им Венгрией, получить венгерское гражданство, они тем самым себя лишат гражданства словацкого. Вот это просто идеальный пример того, как вот именно вопрос идентичности, как в него вмешивается государство и предлагает людям конкретный однозначный выбор. Либо-либо. Либо ты с нами, либо ты с ними. Но ведь в современной Европе, которая, конечно, не стала и наверняка не станет плавильным котлом там по образцу Австралии, Канады или Соединенных Штатов, тем не менее, все больше и больше людей, которым не так-то просто вот идентифицировать себя однозначно, конкретно с тем или иным государством, с тем или иным народом. И вот в завершении нашей беседы я бы хотел предложить моим собеседникам поиграть в прогнозы. Это, конечно, дело неблагодарное, но тем не менее. Вот чем, как говорится, сердце успокоится в средней и долгосрочной перспективе, скорее, в среднесрочной, не будем очень далеко заглядывать вперед, это сложно и смешно порой. Тем не менее, как этот вопрос об идентичностях будет решаться? И посредством этого вопроса, соответственно, и то, о чем мы говорим, всякие территориальные претензии, споры о больших или меньших клочках земли. Что произойдет? Сохранится ли вот национально-государственная идентичность и принадлежность как доминирующая, как неизбежная, как все-таки очень многое в жизни человека определяющее, или тут возникнут какие-то иные новые формы, может быть, их четко мы еще даже и представить себе не можем? Как вы думаете?
Мне кажется, что, конечно, в данном случае существует два таких уровня. Первый – это государственный, это, в общем-то, как институт, который выдает паспорта и документы, которые идентифицируют того или иного человека. А с другой стороны, это внутреннее ощущение, которое он несет с собой. Конечно, это внутреннее ощущение, то есть принадлежность его к тому или иному народу, она для многих людей является важной, но мне не кажется, что, как в случае с Венгрией или Словакией, мне кажется, что это подобные споры могут перерасти в какие-то серьезные конфликты, по крайней мере, если говорить об этой части Европы. Мне кажется, что страны, которые входят в Европейский Союз, они, по крайней мере, стараются решить эти проблемы как-то мирно, или пытаются договориться, или вот пытаются такими ультиматумами их решать. Но в целом, мне кажется, это не способно повлиять на какую-то серьезную эскалацию.
Мне кажется, что все будет идти эволюционным путем. Постепенно эти национальные, в кавычках, идентичности будут все-таки размываться, если речь идет именно о национальных государствах, но, естественно, это будет не год, не два, не десятилетие, а очень долгий и очень медленный процесс. Понятно, что в течение ближайших каких-то десятилетий это по-прежнему будет играть довольно большую роль. Тут, если говорить о самом Евросоюзе, гораздо интереснее, что будет делать Евросоюз с конфликтами, основанными, в том числе и территориальными конфликтами у его границ, которые существуют, начиная от бывшей Югославии, и заканчивая в том числе и тем же Кавказом, который мы упоминали. Понятно, что это уже там можно по-разному смотреть, до какой степени этот регион к Европе имеет отношение, но тем не менее, скажем так, это к Европе близко и имеет отношение к ее безопасности, к ее отношениям, к ее соседям. Интересно, можно ли предложить, в том числе со стороны Евросоюза, какие-то рецепты для решения, например, той же абхазской проблемы или того, что сейчас происходит в Боснии и Герцеговине?
Относительно Балкан, то, конечно, тут Европейский Союз уже самим фактом того, что он уже принял в свои ряды Словению и Хорватию, а также Румынию и Болгарию, то есть четыре страны, которые традиционно считаются, с Румынией не так однозначно, по крайней мере, по большей части считаются частью Балканского региона, ведутся переговоры с Сербией, с Черногорией и так далее, то есть тут Европейский Союз, видимо, действительно собирается в этом направлении что-то делать, но, конечно, задача эта не из легких. Кирилл, я еще хотел бы в завершение беседы спросить вас, так что будет паспорт европейца или все-таки это очень-очень отдаленная утопия?
Я бы разделил понятие Европы или европейскости на три уровня, что ли. Да? Есть географическая Европа, условно говоря, от Атлантики до Урала. Есть Европа как тип культуры, мировоззрения и образа жизни. И есть Европейский Союз. И все эти три вещи не совпадают. Поэтому я предполагаю, что, конечно, и на территории, к сожалению, географической Европы, и даже на территории вот другого уровня Европы, как типа культуры образа жизни, ксенофобские конфликты, национальные конфликты, схватки из-за какого-то жалкого клочка территории, который никому не нужен, будет продолжаться в силу того, что там нет вот этого универсального регулятора, который подпитывается общей системой ценностей.
Человек плох.
А человек плох, да, а Европейский Союз, он не плох, не хорош, но он удобен в этом смысле. А вот на третьем уровне, на уровне Европейского Союза, я уверен, что этого не будет. И если и будет какой-то паспорт, то будет паспорт Европейского Союза, куда, к сожалению, нельзя принимать отдельных людей. Вот идеально было бы, да, чтобы Европейский Союз принимали не страны, не регионы, а отдельных людей, которые исповедуют вот ту же самую систему ценностей, на которых основана эта организация.
А они бы притворялись. При сдаче этого теста.
Ну, да, человек плох, но так или иначе, да, если серьезно, то вот это, конечно, утопия, но в сущности здесь и загвоздка всего этого проекта. Понятно, что так как объединяются демократические общества, демократия все-таки власть большинства, и не всегда это большинство поступает так, как, ну, я не знаю, исходя из европейских ценностей. Но что касается территориальных споров, я уверен, что никаких серьезных споров на территории Европейского Союза просто нет и быть не может.
Ну, очень хотелось бы тоже в это верить. Будем надеяться, что так оно и будет. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу в цикле «Тема недели» проекта «Европа. Радио Свобода». Вел беседу Ярослав Шимов. Моими собеседниками были участники проекта «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Я напоминаю, что наши подкасты можно найти на странице свобода.орг и подписаться на них бесплатно в магазине iTunes. Всего доброго!
Пятьдесят лет отделяют нас от холодного лета 53-го.
Главная целевая аудитория амнистии – это люди, не криминальные, а просто судимые за колоски.
Амнистия была часть реформирования не только ГУЛАГа, но и общества в целом, шоковой терапии.
Власть затеяла либерализацию, смягчение режима, а население ответило взрывом возмущения.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.